Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и в гостях у нас сегодня священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Мы говорим о таких временах, о которых вообще мало исторических источников сохранилось, но вот отец Андрей нам сегодня воспроизводит...
Приоткрывает
завесу и погружает нас в мир, о котором, ну вот разве что в Ветхом Завете можно что-то прочитать, ну и, может быть, косвенно еще в некоторых других источниках. Мы пытаемся о пророках сегодня говорить, и в данный момент выясняем, насколько реальны эти люди, чем подтверждается их существование здесь, на Земле. Как литературный источник, Ветхий Завет, безусловно, шедеврален, но что касается исторической достоверности, вот сейчас отец Андрей нам объясняет, как все было на самом деле. И мы говорим о царе и пророке Давиде, существование которого подтверждают там целый ряд археологических находок, и вместе с тем оказывается, что у него была очень интересная и важная роль в истории региона. Ну, понятно, что он не Александр Македонский. Его имя не настолько вписано крупными буквами во все абсолютно учебники истории завоевания и так далее, но чем он прославился?
Царь Давид.
Возвращаемся к нашему разговору, который мы прервали до паузы.
Я закончил на том, что совершенно промыслительным образом так сложилась ситуация в этом регионе, что царю Давиду... выпала честь, можно сказать, да, или возможность какая-то была дарована, установить вот такое вот царство, которое действительно было больших размеров по тем временам, от Евфрата до Египта. Это очень большие размеры. И он всю свою жизнь воевал, Давид. Но это было, как я уже сказал, только благодаря тому, могло произойти, что внешние враги не могли никак подействовать на это. И как раз-таки одним из аргументов тех библейских критиков, которые считают, что Давид – это не исторический персонаж, одним из аргументов был тот, что Давид не упоминается нигде больше, ни в ассирийских письменных источниках, ни у хеттов, ни у египтян. Но если мы представим эту ситуацию, какой она была, то мы поймем, что им было не до Давида точно. То есть там были смуты, в каждой стране были смуты, и поэтому Давид им был просто не нужен. Вот. Что касается эпохи чуть-чуть ближе к той эпохе, которая была чуть ближе к нам, это уже после Давида, мы можем с вами поговорить об эпохе 8 века, когда начинается движение, можно сказать, пророков-писателей. Это как раз те пророки, которые у нас... находится в оглавлении Библии, огромное количество имен: Амос, Осия, Исаия, да, это пророки, которые стали появляться с начала 8 века до христианской эры.
Почему
очень
они
интересные, очень интересное явление. Да, это было действительно очень интересное явление. На самом деле...
Они начали появляться, или они уже просто описаны с какого-то момента, а могли быть пророки и раньше, которых просто не зафиксировано?
Нет, конечно, пророки были и раньше. Мы знаем пророка, как мы уже говорили, и Моисея, Самуил был.
Но между ними, видите, в общем, немало времени.
Были целые школы пророческие, члены которых себя называли сынами пророческими. Их одно время возглавлял пророк Елисей, ученик пророка Ильи, да? Вот. И мы, конечно, как самых таких знаменитых, мы знаем пророка Илью и Елисея, конечно. Вот. Это 9 век до Рождества Христова. Но мы о них можем судить лишь по тем свидетельствам библейским, которые были описаны кем-то. Понимаете,
не
да,
самими.
Не ими самими, да, а кем-то впоследствии уже, скорее всего, вот, то есть сами они ничего не писали, у нас нет никаких писаний, даже ни одной строчки на самом деле, которую можно вот с точностью отнести там к пророку Илье или Елисею, например, да, вот, и по большому счету их миссия заключалась в том, чтобы, по крайней мере, на каком-то уровне удержать израильский народ, в вере в истинного Бога, чтобы израильтяне совсем не скатились в идолопоклонство. Да? Вот. И методы, которыми пользовались пророк Илья и Елисей, они, конечно, очень сильно отличаются от тех методов, которыми пользовались уже позднейшие пророки-писатели, которых мы называем писателями, которые сами что-то писали, да, и их ученики записывали их речи. Так вот, методы Ильи Елисея – это, ну, мы бы сейчас их могли назвать достаточно даже такими, знаете, негуманными методами.
Радикальными.
Да?
А радикальными. В чем они состояли, напомните, пожалуйста.
Ну, например, был такой случай с пророком Ильей, когда он после трехлетнего голода пригласил царя Ахава, предложил царю Ахаву, о котором мы сегодня уже упоминали, если ты хочешь, чтобы Господь явил свою силу, чтобы голод прекратился, послушайся меня, пригласи пророков языческих, которые в это время были в Израиле, на гору Кармил, где обитал сам пророк Илья, и мы устроим там состязание. То есть пророк Илья действительно устроил сам настоящее соревнование, состязание. Кто победит? Я и мой Господь или пророки Вааловы и их бог Ваал? Вот. И это состязание закончилось, не будем там описывать подробно, да, закончилось победой пророка Ильи после того, как эти жрецы, прыгая вокруг жертвенника, призывая Ваала, не добились ничего, то есть там было такое условие. Огонь должен был снизойти с неба. Огонь. То есть они не имели права поджигать дрова под жертвою.
Да, без огонь, фокусов, в общем.
Без фокусов, так сказать. Да. То есть должно было совершиться настоящее чудо. И тем самым Бог доказал бы свою силу и мощь, и доказал бы то, что он существует вообще-то, так? Так вот, эти жрецы, они ничего не добились, и Илья даже над ними подсмеивался, но вы кричите громче, он говорил, там, может быть, он спит, может, в дороге где-то находится далеко, но вот не слышит вас и так далее, то есть пророк Илья с юмором был человек. Вот, а после их наступила очередь Ильи, и он воззвал ко Господу, огонь с неба сошел, поглотил всю жертву. Да? После этого, когда народ увидел, что Илья прав, и что Господь, Бог Израилев, это реальный, истинный Бог, а Ваал, которому поклонялись эти жрецы, это никто, он никак себя не проявил, то пророк Илья убивает или там приказывает убить, да, несколько сотен этих жрецов.
Изящное такое чувство юмора,
напросто,
я бы сказала.
Вот просто-напросто, да, вот так вот. Угу. Вот, то есть такие были методы. Так? А в позднейшую эпоху, да, пророки-писатели отказались от этих методов. Позднейшие пророки. Почему? А потому что это приводило лишь к ожесточению, да, внутри самого народа. И, в принципе, это не могло никак, на самом деле это не могло никак быть согласовано, да, с характером Бога, который открылся тому же пророку Илье впоследствии, мы знаем, на горе Хариф, на Синае, где когда-то пророку Моисею он открылся, в гласе хладотонка, в веянии тихого ветерка. То есть Господь провозгласил всем, что Он Бог доброты, Бог любви, Бог милосердия, что Он не желает, чтобы истинное богопочитание, то есть вера в него, да, насаждалась вот такими вот жестокими методами. Да?
Ну, вот нашему сознанию очень сложно понять даже, как Бог мог открыться в веянии ветра тихого. Мы себе этого представить не можем.
Это образ, ну, с одной, да, стороны, понятно. А с другой стороны, ну, если уж мы об этом говорим, ситуация была такова, что сначала пророку Илье, значит, он увидел землетрясение, почувствовал, все тряслось буквально на горе, да, он испугался, наверное, конечно, но Господь ему говорит, не в землетрясении Господь, так, потом буря, ветер очень сильный, сокрушающий камни, не в этом ветре Господь, да, потом огонь, молния, гром и так далее, не в огне Господь, и потом вот это глаз хлада тонко, веяние прохладного ветерка, а если мы понимаем, что в пустыне в полдень, например, да, это просто пекло невыносимое, и прохладный ветерок, он настолько освежает, как бы, да, что человеку кажется, что он буквально оживает после этой вот жгучей жары, вот, то в этом смысле мы можем сказать, что Господь хотел передать Илье. Он как бы говорил, что вот это землетрясение, буря, огонь – это все то, что представляли древние люди атрибутами божества, в том числе истинного Бога, да? То есть, конечно, Бог, он всемогущий, он может и силою там кого-то заставить себе поклоняться, но он может, но он не хочет. Он уважает свободу человека и хочет, чтобы люди поклонялись ему добровольно. Вот. И поэтому он как бы говорит, что мои методы, они методы милосердия, любви, доброты и так далее. Понимаете, да? То, что приносит человеку настоящее облегчение, вот как вот это вот веяние прохладного ветерка, да, как оживление некое, да, в пустыне. Вот. А что касается позднейших пророков-писателей, Амос, Осия, Исаия, это, кстати, пророки, жившие практически в одно время, наиболее, наверное, известен пророк Исаия для нас с вами, то мы из книг их собственных книг узнаем точное время, когда они жили, когда они несли свое служение. То есть в самом начале каждой из этих книг перечисляются цари, при которых они несли свое служение. Имена этих царей абсолютно историчны. Многие из них подтверждаются упоминаниями во внебиблейских источниках, то есть в источниках других государств, да, в частности, царь Езекия, при котором нес свое служение Исаия, например. Он упоминается в таком источнике, как ассирийские анналы царя ассирийского Сеннахириба, который разорил практически всю Иудею в конце 8 века. И он говорит о царе Езекии как о своем враге, который против него восстал, не хочет платить дань, вот такой вот злой, плохой. Он не хочет мне платить дань. Я поэтому пришел к Иерусалиму, подошел, осадил Иерусалим и запер этого Езекию, как он говорит, Иудея. Он даже не называет его царем. Он так унизительно называет его это, Иудея, Езекию, я запер, как птицу в клетке в его столичном городе. Вот, то есть Езекия упоминается, а пророк Исаия нес свое служение при Езекии. Вот, что касается некоторых других пророков, да, там Иеремия, позднейший пророк, он вообще очень долго пророчествовал в Иудее, и после разрушения храма, даже когда был уведен уже в Египет, да, то мы его имени мы не встретим, в принципе, нигде, вот так вот, вне Библии, да, именно его конкретно. Но все события, которые описаны в его книге, они полностью, буквально до деталей, подтверждаются описаниями там, в древних источниках, например, того же там Вавилонского царя, да, который описывает свои походы на Палестину, на Иудею, вот, а это время было как раз...
Но они параллельно, да, писались эти источники, получается? Ну, никто-то у кого-то списал, я имею в виду.
Нет, нет, ну что вы, Иеремия был свидетелем всех событий, да, которые там происходили в то время, поэтому тут списать как бы смысла не было. Но интересно то, что пророк Иеремия, если почитать его книгу, то мы увидим, насколько этот пророк был просто живым человеком, понимаете? То есть, если мы, например, почитаем там Амоса, Осию, мы тоже увидим какие-то элементы личного характера, да, характера человека. Но по большей части там такие декларации, как бы, да, возглашение суда Божия или наоборот, провозглашение какого-то утешения от Бога и так далее. У пророка Иеремии огромное количество мест, где он описывает свое внутреннее состояние. То есть это можно даже так сказать, это проповедник такой, знаете, индивидуальной религии, что ли, да, то есть индивидуального обращения к Богу, когда он плачет буквально, рыдает о том, что ведь он призван, пророк, да, помните, мы говорили, призванный, он призван для чего? Для того, чтобы спасти иудеев от надвигающейся гибели, которая их должна постигнуть за их идолопоклонство. Иудеи. А вот пророк Иеремия нес свое служение в конце 7-го столетия до христианской эры, в начале 6-го столетия до христианской эры. И вот его призвание было в том, чтобы хоть как-то, да, вразумить иудеев к тому, чтобы они обратились к Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, кандидат богословия.
Отец Андрей, ну мне все-таки очень интересно было бы понять, а как же, вот вы привели в пример пророка Илью, который помолился и для того, чтобы люди поверили в истинного Бога, с неба снизошло пламя, все это увидели, и стало очевидно, что вот эти боги ложные, а этот Бог истинный. Другие пророки, которые в Ветхом Завете упоминаются, они тоже, они, многие из них пророчествуют конкретно о Христе. Да. И людям, кто-то верит, кто-то не верит, понятно, да, но у них есть вот это знание, и они его людям предъявляют. Почему в наше время, когда, ну, мы живем в такую эпоху, когда принято во всем сомневаться, и казалось бы, уж насколько было бы всем проще, как было бы хорошо и очевидно, если бы вот так по чьей-то молитве с неба сошел огонь, все бы его увидели. И, в общем, это было бы продуктивно, и замечательно, и прекрасно, и так далее. Сейчас такого не происходит. Или не было бы продуктивно, не знаю, потому что, может быть, у нас уже другой человеческий замес. Но сейчас такого не происходит. А тогда это было. Причем, если, опять же, посмотреть, сколько пророков в Ветхом Завете, мы еще про Иова не поговорили, но это отдельно, мне кажется, тема разговора про Иона. Про Иону. А, книга Иова, простите, да, она не пророческая, да, но все равно там, да, и пророк Иона, например, тоже, кстати, очень психологичен, по-моему.
На каждого пророка там одной программы мало.
Это правда. Но вот они тогда были, а сейчас нет. Последний Иоанн Креститель. Угу. Почему?
Ну, вообще, на самом деле, он не последний, потому что в первые века христианства были пророки. В христианских общинах были пророки, которые...
Они так и называются?
Они так и назывались, да. Был
а приведите, пожалуйста, пример. Ну, просто расскажите о ком-нибудь хотя бы, об одном.
Имя не назову. Имен не знаю. То есть упоминаются и в Дидахе, например, древний христианский источник, да.
А в чем заключалось их пророческое служение?
Заключалось в возвещении, опять же, воли Божией. Ну, вот.
Но а как они
в первую
узнавали?
Очередь, смотрите, такая действительно была очень интересная. Было интересное служение у этих первохристианских пророков. Как нам говорят святые отцы, почему Господь вновь как бы даровал христианам дар пророчества? Для того, чтобы распространилась вера в истинного Бога, пришедшего во плоти, по всему миру. Да? А вот, эти пророки, они в состоянии такого как бы полуэкстаза, да, когда были охвачены духом, да, они начинали пророчествовать, а вот, и были, более того, были даже, знаете, толкователи, которые находились рядом и толковали эти слова пророков, а вот, то, о чем они как бы говорили, то, о чем Господь через них хотел сейчас сказать, да, общине христианской, вот. Это было дано Богом для того, чтобы вера христианская вот так вот распространялась, да, постепенно. Потом это пророческое служение сошло на нет, когда христианские церкви появились уже практически на территории всего тогдашнего цивилизованного мира.
То есть, да? Необходимость отпала, получается.
Необходимость в этом отпала. Но пророческое служение как таковое, его прерогативы и функции и так далее, да, можно сказать, они перешли просто к другим чинам, что ли, да, к другим сословиям христианских служителей, что ли, да, к тем же священникам, например, к старцам, так называемым, да, кто-то, может, слышал, есть в церкви такое служение, как старчество, например.
Вот. Но это же не закрепленное в церкви служение, оно нигде не... Это скорее традиция.
Скорее традиция, да. Угу. Я тоже думаю, что это скорее можно назвать некой традицией.
А вот то,
да,
что мы привели пример с Аллой в начале программы...
Пророчица Анна.
Пророчица Анна, да, святой Симеон. Ну, по святого Симеона мы знаем, ну, или в конце концов можем напомнить, что это человек, которому было Богом как-то предуготовано за его сомнение прожить очень долгую жизнь и своими глазами увидеть Христа. А пророчица Анна, про него мы вообще ничего не знаем, но, тем не менее, она упоминается именно как пророчица.
Так между делом, да, как бы, да, упоминается. Ничего, ну, существенного, хорошо, но она была пророчица, то есть как само собой разумеющееся. Но это же экстраординарное явление, когда человек пророк.
Да.
Или нет?
Да, с одной стороны, да, но с другой стороны, в эту эпоху, когда Господь пришел, когда Христос пришел на землю, начинается буквально брожение некое, да, кипение буквально какое-то духовное. Вот. И, кстати говоря, не только, на самом деле, в Палестине, но и по всему миру. Просто эта эпоха особая, это так называемое осевое время, да, от слова «ось», как бы разделяющая какие-то эпохи колоссальные, да, друг от друга. За некоторое время, там, до Христа, за несколько столетий, да, вдруг ни с того ни с сего среди других народов, не только у израильтян, между прочим, начинают появляться какие-то ожидания и представления о том, что на землю скоро должен прийти некий спаситель. Вот такие ожидания были провозглашены, например, иранским пророком Заратустрой, да? Или Зороастра его еще называют. Он прямо говорил о том, что должен прийти Спаситель, который будет насаждать на земле добро, справедливость. Вот. Правда, у Заратустры тоже были такие методы, подобные там, методам пророка Ильи. Да, он хотел мечом, там, сказать, да, мечом насадить всю правду на земле. Вот. Но ожидания эти были, и не случайно в Евангелии упоминается факт пришествия в Иудею мудрецов из Персии, именно из той страны, откуда родом был вот этот пророк Заратустра. А вот, вполне вероятно, это было связано с тем, что израильтяне, иудеи, точнее, были уведены в конце шестого столетия, в начале, вернее, шестого столетия до Рождества Христова, уведены в плен в Вавилон. Да, там они расселялись как-то. Вот. Кто-то, может быть, даже из них имел какие-то контакты вот с теми же персами, иранцами и так далее. Вот. И, возможно, какие-то элементы вот этих вот представлений, ожиданий передавались, да, а может быть, были общими, да, и просто уточнялись, там, знакомились друг с другом и так далее. Вот. Кроме того, мы знаем, что пророк Даниил, он тоже находился в Вавилонском плену, в Вавилоне, и он даже нес свое служение при персидских царях, да, при Дарии, например. Вот. Мы об этом знаем. И мы знаем, что пророческая весть, она передавалась от поколения к поколению. И, как говорит сам Господь, Иисус Христос, весь Ветхий Завет, от Моисея, пророков до Писаний, весь свидетельствует о нем. Так ведь Господь сам говорит об этом. И мы действительно видим, что очень важные такие пункты и идеи всего Ветхого Завета – это идеи, которые мы можем назвать идеями мессианскими. Да? То есть мессианские идеи – это идеи ожидания пришествия некого Мессии, который будет спасителем мира, избавителем от чего-то. От зла, от смерти, давлеющей над всем человеческим родом, да? Вот. И эти идеи, они постепенно, в том числе и из Иудеи, в том числе и из Персии, они постепенно распространялись по всему миру. То есть, когда начался процесс эллинизации Востока после завоевания Александром Македонским Персидской империи, да, помним это, то вот эти вот ожидания идеи, они распространились и на западный мир.
Отец Андрей, по поводу ожиданий и каких-то конкретных предсказаний. Вот вы говорите про то, что, да, действительно, ожидание, оно имело место, мне кажется, кстати, и не только это было в Месопотамии, это еще и в Египте, если посмотреть внимательно.
Нет.
Нет?
Нет. Нет.
Ну, хорошо, не будем брать Египет. Но когда речь идет об ожидании прихода Мессии, и пророки говорят о том, что да, он придет, это одна история. А другое дело, когда они предсказывают какие-то подробности. Угу. Например, ну, опять же, поправьте, я могу ошибаться, но, по-моему, разделили ризы мои между собой и об одежде моей кидали жребий. То, что цитируется потом в Евангелиях, это же цитаты из пророческих книг. И да. Это мы знаем, что так и было. Из что псалма. Сидели эти римские парни, солдаты, легионеры, да. Им понравился хитон нешвенный, который там за ниточку дернешь, он распустится весь на части, как трикотажный такой материал. Поэтому да. Они решили не рвать его на части, пусть да. Уж достанется кому-нибудь одному. И бросили о нем жребий. А все остальное раздербанили и поделили между собой.
Именно так. Деталей действительно очень много, очень много.
Откуда? Как откуда? Это возможно? Механизм-то, что за механизм?
Откровение Божие. Механизм единственный, Божие откровение. Какому-то призванному человеку, который это откровение потом возвещает людям.
Нам всегда хочется как можно больше научной логики из мира сверх... даже, наверное, не сверхъестественного, из мира чего-то, что превышает наше понимание, надо перейти в плоскость того, что можно объяснить как-то научно. Наверное, поэтому для нас всегда очень тяжело говорить именно о промысле, об откровении, о вере как таковой.
Ну хорошо, но вот если у нас времени немного осталось, что единственное, что вот хотелось бы еще сказать, да, наверное, это очень важно действительно, вот я говорил о мессианских ожиданиях, мессию ожидали, в первую очередь, как царя, мессию спасителя ожидали как царя, царя-освободителя, от чего-то, опять же, да, вот, основаны эти были ожидания на пророчестве пророка Нафана, царю Давиду, который, когда захотел построить храм Божий, был от этого немножечко отстранен Богом, вот, Господь сказал, что храм построит там твой потомок, не ты, вот, а тебе за это желание, за твою, там, вообще-то там условий никаких не говорится, но тебе я обещаю построить дом сам. То есть вместо того, что ты мой дом построишь, да, хотел построить, я тебе дом построю. Дом – это династия. Вот мы, помните, говорили об этой стеле из Дана, да?
Да.
Там сказано «царь из дома Давидова». То есть дом Давида – это династия. Господь обещал построить дом Давида, династию утвердить Давида. И из этой династии произойдет некий потомок, которого Бог называет своим сыном. Это описано в 7 главе 2 книги Царств. Если мы откроем, мы увидим. Господь прямо говорит, я буду ему отцом, он мне будет сыном. И царство его на престоле израильском будет вечным. Он вечно будет царствовать на израильском престоле. Конечно, в историческом смысле вот обетование об этом потомке, который построит храм там, да, Богу, в историческом смысле это можно отнести к Соломону. Но Соломон не правил вечно. Да? А вот кто же может править вечно? Но очевидно, что только божественная личность некая может править вечно. И вот эту личность, которая должна была быть ниспослана как бы Богом для спасения человеческого рода, которая должна была произойти от потомков царя Давида, эту личность мы и называем Христом Спасителем, Сыном Божиим, пришедшим во плоти, который пришел через 1000 лет после царя Давида, после жизни царя Давида. Что интересно? Здесь интересно то, что действительно деталей очень много. Мы их, если будем перечислять, мы не успеем ничего. Деталей предсказания о пришествии Христа, о том, о его жизни и так далее, их очень много. Но сама идея очень важна. То, что этот пришедший помазанник, вот это вот еврейское слово «машиах», которое передается у нас как, через греческий как «мессия», да, это помазанник. По-гречески «Христос», помазанник, он должен именно искупить, как бы, да, избавить человека от зла. Везде об этом говорится. И самое главное, это то, что сила его, этого спасителя, будет заключаться не в физической какой-то силе, да, не в каких-то материальных способностях, там, возможностях. Вот, сила его будет заключаться в его духе. То есть у пророка Исаии прямо сказано, что он будет возвещать народам правду и справедливость и насаждать вот это вот добро, да, и познание истинного Бога будет насаждать духом уст своих. Не силой какой-то, а духом уст своих. И что самое главное, это то, что Христос, он не должен был прийти, как ожидали тогдашние иудеи, как такой могущественный царь, завоеватель, который освободит иудеев от римского владычества и так далее, сделает их великими на всей земле, да? В пророчествах четко говорится о том, что он придет очень тихо, незаметно. Он придет на осленке, а осленок – это символ мира. Завоеватели всегда ехали на конях, да? Ослёнок – символ мира. У пророка Захарии прямо говорится, он воссядет на осленке. Что сделал Христос перед входом в Иерусалим, да? Потом сказано о том, что он голоса своего не возвысит, он громко не будет говорить, его голоса не будет слышно на улицах. Он не надломит трости надломленной уже, он ее не переломит до конца, да, то есть это говорит о его кротости, он не затушит уже затухающего льна, курящегося, затухающего, то есть он не будет не проявлять каких-то физических сил своих, да, какую-то свою власть, могущество и так далее, он будет действовать очень кротко. А почему? Потому что это очень важно. Господь, как я уже говорил, мы об этом говорили, хочет, чтобы люди пришли к Нему добровольно, чтобы люди поверили в Него добровольно.
Спасибо. Наше время истекло. Напомним, что гостем программы «Светлый вечер» был сегодня священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, кандидат богословия. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего
хорошего. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».